Добрый вечер. Кто-то сегодня впервые на лекции, поднимите руки, пожалуйста. О, есть. Хорошо. Мы сегодня поговорим о человеке, о самом загадочном существе на самом деле, непредсказуемом, непознанном до конца, до сих пор. Если все другие биологические виды жизни устроены стабильно, они не выходят за рамки своей природы, привычек, их деятельность отрегулирована инстинктами природы, то человек – это нестабильное существо. Его очень трудно понять, обозначив каким-то одним термином. Как мы в народе выражаемся, что человек может быть святым, а может быть скотиной. И то, и другое приложимо. Люди настолько разные. Иногда настолько разные, что даже в голову такое может не прийти, что творят вообще люди. Или чего достигают люди. Совсем большая пропасть между такими вещами. Так кто же такой человек? Скотина это или святой? Или гений? Ученый это или невежда? Хороший он или плохой? Что он делает? И обычно человека измеряют по его внешним делам. Вот по плодам дерева судится. Как вот есть законы причинно-следственной связи, деятельности. Вот то, что посеешь, что пожнешь. Вот говорится, стал скотиной, потому что по-скотски жил. Стал гением, потому что ты трудился, ты мыслил, ты изучал, ты... Много сделал добра другим людям. Ты возвысился таким образом. То есть у человека есть разные как бы, пути назначения. Путь деградации, путь поддерживания какого-то своего уровня, либо путь возвышения. Потом мы сегодня обсудим. Это касается индивидуума, касается также общественных устройств, таких как семья, социум любой. Как устроить семью, чтобы она не деградировала, не распадалась, чтобы не вызывала негативных впечатлений или несчастий. Да, а как быть счастливым в общении друг с другом? Знаете, когда начались полеты в космос, тогда над этим работали психологи. Оказалось, что в замкнутой среде, когда собираются люди, несколько всего человек, которым нужно днем и ночью, круглые сутки, день за днем, вот видеть только друг друга, вот так сказать, семья. И самое сложное оказалось гармонизировать отношения двух людей именно. Три уже легче. Четыре еще легче, когда есть организация еще. Но вот два человека в одном помещении, вот скажем, как муж и жена, если их взять, да, они живут, как два лидера. Это самый сложный вопрос оказался, что практически было невозможно. Поэтому там есть свои ограничения, сколько времени должны были эти люди проводить вместе. И в конце концов всему есть предел. Человеческая психика не выдерживает, начинаются галлюцинации, начинаются нервные срывы и прочее. Это изучалось и регулировалось определенным таким, ну, научным способом. Нам же с вами нужно регулировать не просто несколько дней нашего общения, а всю свою жизнь. С теми, с кем мы общаемся, желанными и нежеланными. Бывает, что общение вынуждено. Как подходят родители, говорят, ребенок родился с симптомами Дауна. И теперь нам придется с ним общаться всю жизнь. Пока мы живы. Что делать? То есть это необходимо заставляет нас общаться. Или бывает, любовь кончилась, куда-то пропала. Вот, была, вот вроде бы пропала. А семья есть, и дети есть, и общий и дом, и деньги, и планы были общие. И как с этим быть? Как жить дальше? Как бы мы пытаемся свою жизнь основывать на каких-то определенных ценностях. Давайте рассмотрим эти ценности сегодня. Что за ценности, которые у нас есть, о которых мы знаем, а может быть и не знаем даже большинство людей. Понятия могут не иметь, что за ценности человека и как ими пользоваться. Ну вот представьте, что если мы все богатые люди, но общаемся как скупцы. Мы прячем друг от друга эти деньги. Либо забыли, что мы богатые люди. И мы будем общаться, как нищие, конфликтовать за каждую копейку, хотя у нас так много всего оказывается. И, конечно же, психологи уже доказали, что возможности человека огромные. Он сейчас не использует где-то 90% своих возможностей, ценностей, капитала своего, внутреннего капитала. Таким образом, мы можем общаться как скупцы, ругаться по всяким мелочам, даже не подозревая, насколько же у нас большие ресурсы для взаимоотношений и счастья. И для того, чтобы эти ресурсы раскрыть, конечно же, нужно освободиться от невежества, от этого незнания, или стремиться хотя бы к знанию. Невежество – это самый серьезный порог, говорится, человека. Именно поэтому мы называем кого-то скотиной, а кого-то великим человеком. различие между людьми в количестве знания и невежества. И мы это прекрасно понимаем, отдавая своего ребенка в школу, мы хотим, чтобы он ходил в школу, мы заставляем, ты должен учиться. Если ты будешь, станешься невеждой, ты будешь страдать всю жизнь и другим причинять страдания. Если тебя не воспитают должным образом, ты тоже принесешь кучу страданий и сам же будешь страдать. Так много нужно усилий. И все же, возможно ли воспитать человека, просто желая что-то от него, ожидая что-то? Нет. Никогда вы не сможете воспитать человека таким путем. Его нужно пробудить. Путь пробуждения, не навязывание ценностей каких-то. То, что пища для одного, я для другого. Я могу не знать, кто вот этот мой ребенок, или кто вот этот вот мой муж или жена. Я до конца этого не знаю, согласитесь. Мы не знаем друг друга до конца, мы себя-то до конца не знаем. И тем не менее, мы предъявляем какие-то требования, друг от друга что-то требуем, давим, ссоримся по этим вещам, по этим пустякам. А на самом деле взаимоотношения должны строиться так, чтобы пробуждать друг друга более глубокие энергии, осознание. Именно в этом таится счастье. Вообще счастье начинается с покоя. Это наша мечта в семье, чтобы был покой, мир, любовь, доверие. Вот та среда, где я могу спокойно, покой должен быть. Покой – преддверие счастья. Это не я говорю, нет, это древние старые истины. Будда так изрекся однажды. Сказал, что нет счастья равного покою. Равного покою. То есть означает, что современные люди, они даже понятия не имеют, что такое покой, гармония, равновесие внутри. Это такое счастье. И вы тут видите, что счастье, оказывается, это просто моя природа. Когда все отрегулировано, сгармонизировано, и вы чувствуете счастье без всякой причины другой. Кроме себя самого. Как мы приводим пример мускусного оленя. В природе есть такой олень. Его мускус ценен. Весной из пупка этого оленя выделяется вот этот самый мускус. Это ароматическое вещество, а белые первоклассные духи. Этот олень весной выделяет этот мускус, запах, аромат, и сам же вдыхает его. С ним как сумасшедший бегает и ищет, где, откуда. Это весна, это гон оленя, это называется гон. Он бегает, он очень взволнован, он возбужден, он ищет, и кого же находит? Он находит оленуху и думает, вот оно мое счастье. Но побуждающая причина в нем самом. В нем самом, потенциал в нем самом – это запах мускуса. И у нас тоже есть этот аромат счастья внутри. Мы ищем, ну где, кто? Оп, не тот. Может быть, вот этот. И чем больше мы ищем, тем хуже и хуже становится, посмотрите. Кажется, что чем больше мне искать, тем, может быть, я обогащаюсь. Нет, я растрачиваю свою чистоту, свой разум. Я теряю свое богатство, свой потенциал. И осталось только 10%, чем могу использоваться, согласно современной психологии. Но у меня мнение другое. Я думаю, что не 90%, около 100. Мы пользуемся, может быть, около процента возможностей. На самом деле, если мы пользуемся 3% возможностей, вы уже будете неординарной личностью. Неординарной личностью. Вы будете сильно выделяться от других людей. Потому что 100% подчинение системе значит отсутствие разума. Мы должны улучшать свою жизнь, а не пользоваться какой-то системой, истощая ее. Вот он, потеря разума. Вот она, потеря разума. Сейчас очень редкие люди приходят в жизнь, выходят в жизнь, чтобы принести пользу, ну, как бы людям, миру. Даже свои семьи бросают. Чаще всего бросают. За полгода статистики, вот здесь в Алма-Ате, за полгода 50% уже брака. За последние полгода, кто зарегистрировался, уже половина развелась. Хорошее место ЗАГС, правда же, да? Там можно жениться, там же можно развестись тут же. Можно одновременно можно подписать такой договор, знаете. Ну, по согласию. Пока вот мы согласны, это брак. Как только не согласны, это уже развод. Можно автоматически это сделать. Значит, на кнопку нажимаете и развод. Все, скоро такое будет. Скоро будет еще хлеще. Будут браки однополые регистрироваться. Я не знаю, когда это будет, но это прорывается в Европу. Мне сейчас тревожное письмо написали из Прибалтики. В Латвии сейчас рассматривается этот закон, и его будут внедрять туда. То есть силовым способом, при помощи законов. Детей хотят отбирать вот, обычных людей, это ювенальная юстиция, если что-то не устраивает, отдавать однополым семьям. этих детей. Вы не слышали об этом? Мне написали сегодня. Не знаю, такова реальность, это уже происходит где-то. Давайте разберемся, что за явление этот мир человеческий, куда же он и почему вообще, что это за законы, что это за тенденция. Не что-то новое. У нас в истории известен исторический факт. Древний Рим шел точно таким же путем. Конечно, не было компьютеров и телефонов, безусловно. Они были отсталыми людьми, наверное, да, по отношению к нам. Но мы делаем абсолютно то же самое сейчас. Я говорю, мы в этом смысле та часть человечества, которая вот деградирует. Но я говорю это мое мнение. Они деградируют. Я это прямо могу сказать. Мое мнение таково, что это деградация. И это делали древние римляне. Они ели, когда не хотели есть, и пили, когда уже не могли пить. И занимались сексом, даже когда уже не могли заниматься сексом. Как? Применяли искусственные способы. Стимуляторы. Например, вы не хотите есть. Не проблема. Есть специальные такие павлиньи перышки. Вы раздражаете глотку этим перышком в специальном месте отведенном, и все это выбрасываете, то, что вы съели сейчас за 2 часа на пиру, и садитесь снова за стол пировать. То же самое с питьем. Одно питье нейтрализует другое питье. Допустим, это сейчас делают такие люди. Они берут кокаин, когда уже проблема. Нет, они пьют водку, и когда уже проблема от алкоголя, они примут кокаин, он нейтрализует алкоголь. Все, нормально, можно снова пить. Это искусственный стимулятор используется. И когда уже нет никакого интереса к противоположному полу, потому что столько беспокойств, вы интерес к однополому. Это стимулятор. Это все искусственно придумано человеческим разумом. Человеческий разум идет по стопам биологических инстинктов, и во что это интересно превращается. У животных таких феноменов обычно не наблюдается. Там какой-то порядок определенный. И таким образом эта цивилизация, она вымирает. Она постепенно вымирает. Вот эта часть людей, она постепенно катится к деградации. Деградация – это не что иное, как самоуничтожение. Есть древний символ змеи, который заглатывает собственный хвост. Вот это символ такой цивилизации, которая идет путем развития путем чувственных наслаждений, когда такой до предела своих возможностей использует искусственные стимуляторы. Например, вы не хотите заниматься сексом, не хотите пить, не хотите принимать наркотики, но вас легко можно стимулировать. Если вы увидите тех, кто занимается сексом, вы будете чувствовать постоянное возбуждение. Если вы будете общаться с наркоманами, вы захотите принимать наркотик. Если вы будете общаться с алкоголиками, у вас появится точно такое желание. Это можно воспитать в человеке. Называется на санскрите гуна-карма. То есть качество можно приобрести при помощи определенной деятельности. И при помощи определенной деятельности можно изменить это качество. Например, я хороший, но если я буду поступать плохо, я стану плохим. Или я плохой, но если я буду поступать хорошо, я буду лучше. Вот давайте об этом сегодня поговорим. Есть 4 сферы как бы нашей деятельности. Мы развиваемся параллельно в 4 направлениях. 4 вещи, они взаимосвязаны, но они параллельно идут, одновременно. 4 сферы нашей деятельности. Первый уровень, который мы рассмотрим, снизу вверх пойдем, называется физический. Физический уровень. Уровень моей биологической природы. Она требует еды, отдыха и деятельности. Вот, скажем, 3 сферы. Еда, работа, отдых. Это важно. Эти 3 вещи окажут влияние на последующие мои уровни деятельности. Какую деятельность я совершаю, отпечаток отложены все остальные. Какую пищу ем и как я отдыхаю, как я провожу свободное время. Вот по этим 3 вещам можете понять, кто перед вами. Как он проводит свой отдых, как он наслаждается. С проститутками или с друзьями. Люди по-разному время могут проводить свои. То есть это вот уже критерий будет, определение, какого уровня сознания перед вами человек находится. Какую деятельность выполняет профессия у него, законная, незаконная, и какого рода. Эта деятельность. Тоже по этой критерию можно понять, кто перед вами. Значит, работа, отдых и пища. Вот это 3 характеристики. Обычно человека определяют по этим 3 вещам. Когда спрашивают, кто ты, я могу назвать свою профессию. Я могу сказать, я мужчина, вот я работаю там-то и там-то, у меня есть семья, вот так я могу описать себя. Семья означает, если я говорю, что семейный человек, означает, вызывает уважение, потому что семейные люди, они ответственны по природе вещей. Если вы общаетесь с семейными людьми, то, естественно, значит, человек ответственный, он заботится о семье, он будет работать, выполнять свои обязанности, можно с ним иметь дела, он более надежный, чем, скажем, не семейный человек, который безответственный в этом плане. Это я просто примеры привожу. Либо, смотря какая профессия у человека, я уже строю с ним по-разному отношения. Может быть, это какой-то интеллигент, это одно, а бывает просто рабочий, это другое. А бывает человек, наделенный властью, занимает высокое положение, это третье. То есть о человеке вот с этой точки зрения судят по его положению, по его пище, вот по таким вещам. И как он отдыхает, как проводит свое время, физический уровень. Для того, чтобы почувствовать счастье и гармонию на физическом уровне, это просто. Нужно отрегулировать свою пищу, сон, пищу, отдых и работу. Все. Отрегулировать ее. Вот вы удивитесь, если вы возьмете вот этот здоровый образ жизни как режим дня и последуете ему, просто последуете ему, вы почувствуете себя очень хорошо. Уже через 1-2-3 дня, сразу же фактически. Если отрегулировать. Конечно, сейчас наше время труднее, чем, скажем, в прошлом немного, потому что мы перегружены. Вот пробка, допустим. Вот как вы отрегулируете пробки? Трудно отрегулировать. Как вы отрегулируете отдых, если вы живете в загазованном городе? Даже на прогулке вы не сможете отдохнуть. Как вы отрегулируете общение, если вы чрезмерно заняты, или вы встревожены, или вы привыкли с какие-то зрелища смотреть постоянно, вы не общаетесь, может быть, в телевизоре в основном висят, или в играх компьютерных, или кто где, то же самое. То есть это не такой простой вопрос, как кажется, но если кто-то последует этому правилу и просто здоровый образ жизни распишет свой и последует ему, он себя почувствует очень хорошо. На этом основывается здоровье человека, регуляция работы, отдыха и пищи. Пища имеет огромное значение для человека. Собственно говоря, тело состоит из пищи целиком. Только из пищи. Вы то, что вы едите, как выразился один мудрец. И мы в прошлый раз говорили, что пища имеет большое значение. Если мы едим что-то мертвое, это одно. Если мы едим что-то другое, это другое. В разных гунах, качествах пищи находится. В каком качестве пищу принимаете, в таком качестве такие качества приобретаете. О человеке в прошлом судили по его вере. Во что он верит, вот сразу это самый ясный критерий. Если хотите все узнать о человеке, вот кто перед вами, спросите, во что он верит, высшую его цель. И сразу абсолютно все станет ясно с ним, кто перед вами. Но есть люди, которые ни во что не верят. Ни в какие системы знания, неравнодушны. Тогда как определить, кто перед вами? По пище. Потому что он ест. И пища связывает людей как бы в определенные круги, культуры. Мясная пища – это одна культура. Вегетарианская пища – это другая культура. И освященная пища – совершенно третья культура. Их абсолютно трудно даже сравнивать, сопоставить, близко поставить. Люди будут очень разные. Их отношения, их браки, их характер – будут совершенно-совершенно разные. Например, мясо. Вы только посмотрите, как интересно все связано. Есть язык, аюрведа говорит. Есть желудок, есть гениталии. Одна линия, смотрите. В йоге описывается, это одна линия, они связаны друг с другом. Все начинается с языка. Язык требует каких-то наслаждений. Либо разговор, либо пища, либо он просто что-то вот во рту жует жевательную резинку, либо курит, это все привычки языка. Очень, очень силен язык, самое сильное чувство, орган, тела. Итак, если вы поедаете мясо, потому что это вкусно. Это единственный, пожалуй, критерий. Все остальное работает на вкус уже объяснение. Там белки, все жиры, углеводы и прочее. Это просто работает на вкус, философия вкуса. Он объясняет, почему он ест мясо, хотя в этом нет никакой необходимости. Я это доподлинно знаю, потому что 30 лет вегетарианец. Не только я. Моя дочь с рождения вегетарианка. Никакого мяса человеку абсолютно не нужно. И лучше всего без мяса. Что дальше? Когда язык пристрастен к этому вкусу, наполняется желудок. Когда желудок наполняется, он должен стать активным, чтобы переварить эту пищу, которая нам не свойственна по природе вещей. Сравните длину кишечника человека. и длину кишечника вегетарианцев и животных, и невегетарианцев и животных. Вы видите, что длина кишечника человека вегетарианского живого существа. Длинный кишечник. У всех невегетарианцев кишечник короткий. У волка всего в 3 раза длиннее тела. Очень короткий кишечник. У тигра то же самое. То есть кишечник, который очень быстро позволяет принять пищу и выбросить ее, потому что мясная пища, она разлагается внутри при этой температуре. Оно дает эффекты разложения. Тогда как вегетарианская пища дает эффекты брожения скорее, чем разложения. Это разные вещи. Она бродит, но не разлагается. Это разложение. То есть она токсична получается для нас. И чтобы справиться с этой стрессовой, тяжелой для нас пищей, не подходит для желудочной кислоты, для нашего пищеварения, требуется дополнительный огонь. Чтобы стимулировать пищеварение, необходимо спиртное, потребность спиртного появляется. То есть связано, мясоедение связано со спиртным. Хорошо, хорошо, хорошо. Когда спиртное, а когда огонь разжигает искусственно желудок, стимулирует его к более высокой активности, возбуждаются гениталии. Без всякой необходимости. Поэтому в странах, где люди едят мясо регулярно, они пьют спиртное, у них есть всегда потребность и в также любовных похождениях более активны. Даже женатые замужние люди. Они испытывают такую потребность, потому что это стимулируется просто их образом жизни, физический образ жизни. Мы сейчас обсуждаем эту пищу и все остальное, деятельность человека. Также известно, что характер вегетарианца и человека не вегетарианца разный. Не вегетарианец более агрессивный, более раздражительный. Но оно и понятно, потому что когда животное забивают на бойне, представьте, что оно испытывает, что фиксируется в ее клетках. Можете представить, если на вас наводят смертонос наружно, у вас адреналин, страх, отчаяние, и все эти энергии уже в химическом составе вырабатываются в клетках от состояния ума. Адреналин – это страх. Вы поедаете этот адреналин, поедаете холестерин, поедаете еще какие-то ины, это кроме белков, жиров и всего остального. И в итоге наша сила от мяса, она хороша в агрессии. А в творчестве она слаба. Тигр, лев, очень сильны в агрессии. В творчестве они абсолютно пассивны. Слон, бык, лошадь. В агрессии слабы, в работе активны. То есть вегетарианец на самоотдачу. Тогда не вегетарианец, меньше об этом думает. Даже если думает и хочет, но пища может препятствовать ему этому реализации, делать какие-то добрые вещи. Он ленив к этому. А поконфликтовать всегда готов. Сразу прилив энергии, адреналин, сразу чувствуешь, что хочу морду набить, а я это не прощу. Это мясо, это пища, это просто физический уровень, который отрегулирован неправильно. Если даже человек ест мясо, если он не может обойтись без него, все же говорится, он должен это отрегулировать, не злоупотреблять этим. Даже там должна быть регуляция, так же, как если вы хотите пить водку, ну отрегулируйте. Если вы никак не соглашаетесь на абсолютно трезвенный образ жизни, отрегулируйте хотя бы это. Хотя бы, ну, по праздникам, ну, что такое. Как это Жданов в России говорит, по праздникам. Питье по праздникам. Она говорит, а вы воруете по праздникам тут или как? Это то же самое, это плохая вещь вообще. Вы воруете? Да нет, что, я только по праздникам ворую. Я честный человек. Не-не, я трезвенник, только по праздникам пью. Он сравнивает такие вещи. И люди говорят, это правда, похоже, он правильно говорит это все. Люди чувствуют, что вот в этом есть какая-то правда. Почему мы чувствуем правду, мы сейчас обсудим это позже. Пока я хотел бы сосредоточиться вот на этом моменте. Если мы отрегулируем свой физический уровень, у нас появится возможность пойти дальше. Если не отрегулируем, возможности дальше не будет. Поэтому вот эти лекции не могут стать бесполезными. Они должны быть практически прикладной характер. Это институт прикладных духовных технологий разрабатывает. То есть это необходимо принять на практике, иначе мы следующий этап не изучим. Если мы не усвоили первый класс, зачем же нам переводить во второй класс? Мы же так в школе учимся, а в жизни? В жизни точно так же. Зачем же нам одно и то же говорить и не делать это все? А? Вот люди дерутся и плачут, воюют, стреляют, потом плачут. Когда это прекратится? Когда же мы освоим формулу мира? Не отрегулированная физическая деятельность. А посмотрите дальше, что будет. Есть много вещей, которые должны у нас заработать. Ведь мы же говорим своим детям, все, ты взрослый, работай. Иди на работу, зарабатывай деньги. Но почему мы не говорим, чтобы у них заработал разум тоже? Заработали также высшие энергии, а потому что мы даже не знаем, мы не знаем, как включить этот канал у него, потому что он у нас не включен. Если вы не заряжены электрическим током, вы не передадите эту энергию никому, у вас ее просто нет. Но если вы сами заряжены электрическим током, одно слово доходит сразу же, понимаете? Сразу ясно становится, о, боже мой, я это слышал 100 раз, но теперь стало ясно. Итак, это очень важный момент. Физически с него все начинается. Но на втором уровне параллельный мир существует. Эмоциональная сфера. Они связаны, мы сказали. Вы то, что вы едите, говорится. Также с какими качествами мы общаемся, такими мы становимся. Эмоция означает взаимоотношения. Общение. То есть смотрите, как устроены чувства наши. Чувства выполняют две функции. В общем. Принимать информацию в себя. Мы что-то принимаем. То есть мы смотрим, мы слушаем, мы нюхаем, мы касаемся. Мы пробуем на вкус. Так много информации мы получаем каждую секунду, даже во сне какие-то образы всегда преследуют нас, пока мы в сознании. Ум не бывает пустой. Мы наполнены просто информацией. Это все чувства. Они выведены наружу в этот мир. Тут так много информации, которую внутрь мы поглощаем с большим интересом. Хорошо. И другая функция. Когда мы получаем какую-то информацию, мы должны ответить. Ответная реакция должна быть. Это эмоциональная функция. Вы всегда оцениваете, если даже не вслух, внутри себя, красивый человек, некрасивый. Автоматически это происходит. Красный это цвет или желтый это цвет. Погоду. Что бы ни услышать, что бы ни увидеть, сразу оценка дается, не так ли? Это эмоциональный уровень. И вот это простые вещи. Вот есть плохое, а есть хорошее. Тут все просто. А бывает смешение того и другого. Вот это вот интересно для эмоций. Как это вот, понимаете? Раньше такие коктейли делали. Многослойные. Там и острые, и сладкие, и все остальное. Вы пьете, у вас на лице все эмоции меняются. Пока вы пьете его до конца, там 5 вкусов можете ощутить. Там сильно кислый, или сильно там острый, или слишком, или терпкий и прочее. Такие вещи. Это уже как бы комбинация. И эмоция – это одна уже из составляющих счастья. То, что мы хотим переживать, чувствовать. К чему-то возвышенному. Как вот эти эмоции сделать возвышенными? Вот вы видите красивого человека, вы берете его так вот, фотографируете потом еще. Потом еще делаете художественное фото, а потом еще на выставку отправляете. Это получится образ. То есть вы хотите еще улучшить как бы то, что вы видите, еще показать, как вы это видите. Вот дать еще почувствовать эмоционально, еще более возвысить от обычных каких-то вещей. Придумайте какой-то свет, какие-то тона, там где-то вы что-то затемняете. Художники большие мастера в этом, что вот этот образ эмоционально показать выше, чем вот в жизни это все. И люди удивляются, надо же, а где же тот, ну, увидел? Я такого нигде не видел, только на картине вижу, только так красиво. Эмоции. И эмоция – интересная вещь. Она основана, опять же, на деятельности чувств, но по-другому. У нас какое-то чувство наслаждается одно, а другое может испытывать что-то неприятное. Например, вы общаетесь с человеком, интересно общаться, но поскольку у него запах изо рта дурной, сложная эмоция. Вы хотите вроде общаться и хотите прекратить общение. Вам интересно, и в то же время вам трудно. Вы теряете сознание. И так вот в жизни, когда мы общаемся с любимыми людьми, в семьях, нам, с одной стороны, мы очень нравимся друг другу, с другой стороны, есть что-то, если тоже не нравится, что раздражает, и вот это вот уже коктейль многослойный. А нам бы хотелось, чтобы каждый слой, знаете, вот, ну в идеале был. Но каждый слой свой вкус и всегда на высоте. И мы это делаем искусственно, вот когда устроим праздники какие-то, или мы собираемся вместе, мы одеваем лучшую одежду, лучшие духи используем для чувств, для глаз, для уха. Мы хотим все приятное, все возвышенное, и тогда на душе у нас праздник. Это эмоция, вот эмоциональный уровень. Чтобы был праздник, Нужно все эти вещи сделать приятными для чувств. Касание, слух, зрение, обоняние, вкус, как Новый год. Да? Мы же готовимся к нему именно так. Надеваем лучшие одежды на Новый год, лучшие духи на Новый год, лучших гостей, знакомых на Новый год, лучшая музыка на Новый год, лучшие блюда на Новый год. Когда вы все это в самом лучшем виде сделали, приготовили, вы чувствуете, что будете счастливы в 2015 году точно. Вы совершенно уверены в 12 часов ночи, что вы будете счастливы, абсолютно, абсолютно уверены. А утром все развеется. Это эмоциональный уровень. Он нестабильный. Он нестабильный. В какой-то момент вы чувствуете счастье, в другой момент вы просто уже опечалены, вы угрюмы. Если видите человека вот такого вот нестабильного, это эмоциональная платформа. И мы, тем не менее, стремимся вот этот эмоциональный уровень как бы стабилизировать на каком-то уровне. Как бы не падать, не тонуть. Человек должен уметь плавать, говорится, да, иначе он утонет в океан, он погибнет. Вот эмоциональный уровень, если мы не умеем плавать, держать этот уровень, здоровый уровень эмоций, то эмоции потянут нас вниз. Что такое эмоция вниз? Однополые браки. Вы знаете, какая интересная вещь? Они по-настоящему влюбляются. Вот что сбивает с толку психологов. Вот почему они признают эти отношения. Там большая любовь. И они не злые люди, они очень добрые люди, они очень хорошие в общении, очень мягкие, они эмоциональные такие, знаете, все искренние. Вы думаете, ничего себе. Как же можно таких людей в тюрьму посадить после этого? Они же любовь. Может, мы что-то не понимаем? Это уже уровень эмоций, на каком уровне. Поэтому мы говорим, как вы свой отдых проводите, на каком уровне. Очень важно. Этим можно заразиться. Сначала скажете, я никогда. Но, как говорил Иисус, от сумы до тюрьмы не зарекайся. Каждый может деградировать, и каждый может прогрессировать. Абсолютно каждый человек может падать, и каждый может подниматься. Я привожу историю из жизни Леонардо да Винчи. Я не знаю, была ли она на самом деле, но такая притча есть. Кто-то говорит из историков, что так оно и было. Также, поскольку это притча, она может быть немножко приукрашена. Но суть в том, что когда Леонардо да Винчи писал свою «Тайную вечерю», он долго ее писал, много лет. У него был заказчик, который вот хотел эту работу побыстрее. Но Леонардо, он искал образ. Это было не так просто. Образ Иисуса найти. Но попробуй найти 30-летнего человека, 30 лет всего, который уже пророк. Вот как такой образ? Это же сочетание молодости. Не то, что ты рисуешь такого старца, знаете, весь из пещеры с морщинами, весь такой бородатый, седой, длинных одежды, переживший. Понятно, что мудрец, ясный образ. Но здесь молодой человек. И он пророк, он мессия. Ну как это вот сочетать? И он искал, искал, искал. В конце концов, однажды, в течение года или больше, в одном храме он увидел хор юношей. Они пели какие-то хоралы церковные. И в этом настроении, когда Леонардо посмотрел, он увидел одного, один образ прекрасный. Он так вдохновенно пел. Это был молодой человек. И там было столько вдохновения, столько серьезности, столько глубины. Он подумал, вот он, мой Иисус. Он пригласил его в мастерскую, усадил, сделал с него рисунок, набросок для фрески. Не отпустил. И считал, что работа практически закончена. Но он не ожидал столкнуться с более сложной трудностью. Образ Иуды оказался сложнее. Это один из 12 апостолов. А он предатель. Вот это вот... Ну как сочетать предательство, вот эту ложь, со святостью? Где же найти вообще такое сочетание? Как это вообще показать? Но он больше 2 лет, и заказчик уже не знал, что делать. Леонардо не может закончить фреску. Какой-то детали там не хватает, он не может ее закончить. И он не знал, что делать, уже нужно было в отчаянии. Однажды проходил по улице просто с учениками, озабоченный этим образом. И в канаве на обочине лежал мертвецкий пьяный человек. Без сознания вообще. Леонардо бросил взгляд и понял, это то, что я ищу. Молодой, красивый. И уже есть отпечаток порока, он страдает алкоголизмом. Подает. Вот эта эмоция мне нужна на картине. Он попросил учеников, они взяли под руки и приволокли в мастерскую. Усадили в кресло, и Леонардо начал свою работу. В это время человек пришел в себя, стал оглядываться, озираться. Когда я здесь был уже? 2 с лишним года назад. Меня какой-то художник привел сюда и нарисовал вот тот набросок с меня. Это был один и тот же человек. Здесь я видел бомжей как-то. Я вот думал об этом. Они же не родились такими. Как-то не стали такими людьми. Мы проходим, мы просто их не замечаем, отворачиваемся, потому что мы видим, что это такой биологический вид. Нет, они такие же люди, как и мы. Но они что-то делали, о чем-то думали, что-то ели, конечно, какую-то деятельность совершали и стали такими в результате. В результате глубокого разочарования и сокрушения своих надежды и веры, более высоких энергий, которыми они так и не могли воспользоваться в жизни. И потеряли веру и в себя, и в общество, и в семью, и в деньги, и все на свете. И стали просто собакоедами. А вы ни от кого не зависите, вы свободны за это. Знаете, когда я это понял? Когда одному бомжу моя жена вынесла поесть обед целый. Просто накормить их решили. Что там под окнами часто они ходили. Я смотрю, это люди пожилые, общаются хорошо. И она вынесла, она предложила ему эту тарелку с уважением. А он сказал, встал, говорит, благодарю. И когда он это сказал, я понял, что это человек образованный. Ну, с культурных слоев общества. И даже такие люди могут упасть. Вы знаете, на чем держится наша вера? На отношениях. Не гордитесь, если у вас сейчас все в порядке. Гордость – это первый признак того, что человек будет портить отношения. Гордость означает, что я начинаю контролировать, требовать, критиковать, осуждать, оценивать, как я хочу. Это гордость. Поэтому, когда у нас все хорошо, на человека, у которого все хорошо, в древней культуре налагались обязанности, чтобы он не гордился, служить тем, у кого кому плохо. А великие святые жили на подаяние, чтобы не развивать гордыню. Вот так вот. Вот вы великий, идите пищу и просите. Дадут, возьмете, а где-то плюнут в лицо, терпите и благословляйте. А это наука. Это не просто была какая-то традиция выдуманная. За этим был разум. Итак, эмоции нестабильные. И мы говорим, что поскольку нестабильны, можем снижаться и возвышаться в своих эмоциях. Представьте, что вы летите на высоте 10 тысяч метров. Вдруг самолет начинает то снижаться, то возвышаться, то снижаться, то влево, то вправо. Это эмоциональный уровень. И вам страшно. Вам будет страшно. Вдруг он разобьется вообще. Нестабильная ситуация. Мало ли, вот если я вот так вот не управляю своей жизнью, куда я могу залететь вообще? Поэтому люди беспокоятся старше, что с ним? То он хочет работать, то он не хочет работать, то он женится, то он разводится. Что с ним будет? Что с ним будет? Что с ним человеком будет? То есть вот добиться, чтобы эмоциональный уровень был стабильный, не так просто. Это уже йога называется. Религия позволяет нестабильность. Ну, нестабилен, проси прощения, покайся. Йога не позволяет. Йога означает, что вы стабильны, иначе вы не йога. Так вот, выбирайте религиозность или йога. Это два таких, как бы. Ну, я не знаю, как это по-русски сказать, потому что йога, это вот по-русски трудно перевести. Йога означает связь. Ну, хорошо, связь означает, что вот вы связаны сверху, вы не можете упасть вниз, потому что вас держит эта связь. Даже если вы расслаблены, а вы не падаете, видите? Потому что есть связь сверху, это йога, значит. Религиозность, вы верите, но связи еще нет, поэтому, когда вы падаете, вы сожалеете, вы смотрите вверх, говорите, вот я вот так вот низко упал. Вы сожалеете. А не религиозность, значит, что вы даже не сожалеете об этом. Падаете и гордитесь этим, и наслаждаетесь. Да, я вот такое дерьмо. Нормально. Это мой стиль жизни вообще. Мне это нравится. Значит, вообще ни религии, ни йоги, ничего у человека. Просто вот так. Эмоции. Итак, существует культура эмоций. Что это за культура? Общечеловеческая. То есть мы не должны делать того в обществе, когда мы наслаждаемся, общаемся, чего нельзя слышать и видеть детям. Если вы это будете делать, ваши эмоции и культура станут стабильной. Семья – это йога. Она нас может поддерживать на хорошем культурном уровне, эмоциональном. Поэтому, когда человек хочет наслаждаться как-то по-другому, он обычно вне семьи это делает, чтобы дети не видели. Пойдет в бордель какой-нибудь, но ребенка с собой туда не возьмет. Но в семье, семья – это йога. Йога означает определенный контроль эмоций. Мы не позволяем эмоциям снижаться до того уровня, когда мы уже, по-свински себя ведем. То есть мы себе этого не позволяем просто. Слов таких употреблять, действий таких не употреблять, даже мысли этого. Это йога называется. Выше эмоционального уровня, третья платформа. Интеллект. Интеллект. Интеллект – это разум, интеллектуальный уровень. Мы объясним. Обычно сейчас интеллект отождествляют в современном образовании со способностью пользоваться информацией. Запоминать информацию и пользоваться информацией – это интеллект. Это нет. Это платформа ума. Эмоциональная платформа. Разум совсем другое. У него есть 5 функций. Если говорить о разуме, интеллекте, у него 5 функций существует. Послушайте внимательно. Все равно что-то запомните, будет это интересно и важно. Первая функция – это сон. Вот это феномен. Вы спите, спит разум. Ум не спит. Разум засыпает, поэтому во сне вы не контролируете себя. Вы не знаете, что увидите, куда пойдете, что сделаете во сне. Потому что контролирует наши эмоции, поведение, речь и все остальное, наши чувства, именно интеллект, разум, Буддхи. Это слово Будда. Будда значит просветленный. Разум видит причину и следствие. Ты много ешь, разум говорит. Значит, будут такие болезни, и то-то, такие последствия. Это разум. Если разума нет или образования нет, я иду к врачу. Он мне говорит то же самое для моего разума. Чтобы я остановил. Разум должен получить силу, знание, знание последствий. И тут есть 3 типа разума. В целом их 3 типа, а функции позже сейчас рассмотрим. Малоразумный, разумный и сверхразумный. Сверхразумный – это редкое явление. О нем мы много говорить не будем. Малоразумный и разумный встречаются в нашем опыте жизни. Можно поговорить об этом. Малоразумный – это тот, кто слышит, что это плохо, но делает это. Например, каждый знает, воровать плохо, но кто-то все равно ворует. И даже знает, что наказание есть за это. Можно открыть уголовный кодекс или спросить юриста, и он скажет, что за такое нарушение закона, вот такое наказание. Все воры это знают очень хорошо, но они воруют. Это малоразумный человек называется. Он не может получить опыта на слух. Вообще не может на слух получать опыт. Он его наказывает, он снова ворует. Осиживает, выходит, снова ворует. Ни физический опыт не может получить, ни на слух опыт получить в жизни не может. Малоразумный может получить опыт физический, но на слух трудно. Он говорит, да, плохо воровать, согласен. А если нет свидетелей? Можно. Видите, это малоразумный. Он не знает, что даже если нет свидетелей, законы, причинные следственные связи, они все равно придут. Ваши поступки тянутся, говорит, за вами, как телята за своей коровой. Они всегда его найдут. Из 1000 коров найдут свою маму. Никуда они к другим не уйдут. Законы природы так точны. Любое действие имеет последствия, связанные с нами. Я все свое ношу с собой. Не думайте, что карма моя где-то ходит вокруг меня. Она прямо во мне находится. Вы не можете от нее избавиться. Это невозможно. Как эти органы, которые мы имеем, как вы можете от них избавиться? Это и есть карма. Например, у меня немножко больное сердце. Что с этим поделать? Я не могу. Я ношу это с собой. У меня вот такой характер, я ношу это с собой. А откуда этот характер? Откуда эти мои черты? Почему я от этого боюсь и так далее? Я совершал в прошлом определенную деятельность. Поэтому определенные люди могут на меня влиять, другие не могут на меня влиять. Это карма. То есть я собственную природу, видите, имею. Которая уже имеет отношение с другими, и так строится судьба. Кто-то меня любит, а кто-то ненавидит. Карма, что тут поделать? Судьба такая. Судьба означает такой тип тела, тип характера, который я сформировал своими поступками в прошлом. И сверхразумный человек, то есть когда наказывают малоразумного, разумного наказывают, он говорит, о, все понял, опыт получил, завязал, стоп. Все ясно. Это разумный человек. Он может совершить ошибку, но получив последствия, все. На этом конец. Он к этому не вернется никогда. Значит, малоразумный, если к этому возвращается снова и снова, несмотря на то, вот мы делаем что-то в жизни. И что это нам приносит? Беспокойство. И что же мы делаем? Продолжаем делать то же самое. Это какой разум? Малоразумный, верно? Разумный, потому что сделал выводы, но это другая функция отвечает за это. Способность различать. Я не различаю, что хорошо, что плохо. Поэтому на эти же грабли наступаю. У меня нет глаз, я просто их не вижу. Оказывается, опять то же самое. Та же самая ситуация, та же ловушка, то же поведение, та же реакция. Все то же самое. Как один мой человек знакомый сказал, я развелся и женился второй раз. Я говорю, ну и как? Говорит, никакой разницы. Те же грабли. Конечно, другой характер, что другое, но в принципе проблемы просто не уменьшились. Все то же самое. Плюс к тому, что еще помню предыдущего брака, если там ребенок остался, то есть проблемы еще больше стало. Грабли те же самые. Поступки те же самые. И так можно видеть, как люди женятся, разводятся, думая, что так они будут счастливы. Это значит, не способны различать. Значит, сон – это первая функция. Ну и самый разумный человек, это он просто услышал и опыт уже получил. Все. Это редкость в обществе. Это очень трудно достичь сразу. То есть требуется глубокий интеллект и ясный интеллект, чтобы видеть такие вещи. Ну, видеть будущее фактически нужно учиться. Но согласитесь, пожалуйста. Если вы увидите будущее своей жизни хотя бы на ближайшие 5 лет от того, что мы сейчас делаем, вы сразу измените свой образ жизни мгновенно. У вас сразу появится сила. Это не шутка. Но поскольку мы не видим последствий, продолжаем делать то же самое, надеясь слепо, что счастье придет ко мне само. Не придет. Есть законы счастья. Нужно пригласить его. Нужно предоставить для него лучшие условия. Не придет оно в плохие условия. Если оно сейчас не стучится к нам в дверь, почему мы считаем, что завтра оно постучится? По теории вероятности? Миллионы людей, смотрите, бесполезно проживают жизни. Миллиарды людей бесполезной жизни проживают. Нет, нужно знать законы, нужен разум. Если только я совершу определенные поступки, да, вот тогда я могу ожидать, что это счастье придет ко мне. Как ответ на мои поступки. Как награда за мои поступки. Да. Но что же должен сделать для этого? Вот он должен уметь различать, что хорошо, что плохо, по последствиям. Почему водка плохо? Последствия плохие. Это хорошо для эмоций на праздник, но последствия будут плохие. Почему наркотики плохо? Последствия плохие. Почему разводы плохо? Последствия плохие. Это все разум. А для чувств это понятно, что это хорошо. Надоела мне эта жена, а та нравится. Для эмоций, видите, приятно. Для разума плохо. Ну как быть? Ну вот как быть? Эмоции одно говорит, разум говорит другое. За кем следовать? Кто сильнее должен быть? Разум или эмоции? Кто хозяин? Верно. Кто-то должен быть хозяином в нашей жизни. Воля должна быть хозяином. Итак, сон – это функция разума. Способность различать – это функция разума. Память – функция разума. Есть память интуитивная. И вот то, что мы запоминаем, она тренируется. Если вы будете каждый день тренировать память, что-то запоминать, изучать наизусть, она хорошо тренируется. Это каждый может делать. И есть тонкая память. Это интересный момент. Она и сейчас есть. Например, в зеркале, когда оно покрыто пылью, ну вот старые есть такие квартиры, знаете, и люди там годами не живут, вы заходите, вы даже не знаете, что это трюмо, потому что там такой слой пыли, практически вы не видите отражение. Но присматриваясь, видите, о, там что-то есть, погодите, что-то есть. Что же там такое? Потрогайте пальцем, оп, зеркало. Это пример тонкой памяти. Она есть, покрытая пылью у нас с вами. Нам нужно вспомнить то, что мы давно забыли. Вы скажете, но я этого никогда не видел. Нет, вы видели, вы участвовали когда-то во всем этом. Вы делали удивительные вещи в прошлом. И вы это хорошо знаете. Например, если этот источник света сейчас покрыть какой-то тканью, будет меньше света. Если еще покрыть, будет еще меньше света. В конце концов, никакого света мы не увидим вообще. Но если будем снимать покрытие, свет вернется. Это тонкая память разума. То есть мы знаем все, что нам необходимо в жизни. Мы просто забыли. Забвение, как пыль в зеркале. Если даже посмотрите, не увидите. Значит, услышите, не поймете, о чем речь идет. Другая функция разума. Принимать благоприятное, отвергать неблагоприятное. Если вы что-то слепо принимаете, вы неразумны. Если вы слепо что-то отвергаете, вы неразумны. Разум должен проверить. Так, я это слышу. Какая глупость? Я ухожу. Неразумный человек. Проверь. Если кто-то так говорит искренне, и он убежден, проверь. Почему он так думает? Пообщайся с ним, почитай. Посмотри, есть ли там какая-то истина. Может, миллионы людей уже имеют такой опыт. Может быть, я просто не имею такого опыта. Это разум. И также делать выводы правильные. Это тоже разум. Правильный вывод очень важен. Посмотрите внимательно. Мы ничего плохого не сделаем. Никогда ничего плохого. Разум потому что есть. Мы плохого не сделаем. Это противно нашей природе. Пока мы знаем, что это плохо. Но как только кто-то докажет, что это хорошо, мы это будем делать. Это разум. Вот он. Его можно обмануть. То есть, посмотрите, в нашей природе нет делать плохие вещи. Если я уверен, что вот это плохо, я не буду это делать. Но если кто-то это делает, может быть, это хорошо? Есть история в Бхагавата-пуране, древняя история. В то время это была, может быть, редкая история. Сейчас, знаете, она не редкая история. Сейчас вы найдете много примеров в современной жизни. Один юноша, красивый, молодой, разумный, родился в семье священника. Это Бхагавата-пурана, очень древняя книга. Это очень высокий класс, как бы, в обществе. Это эти чистые люди, которые вот пытаются идти путем святости, путем праведности. Ну, быть священником того времени, может быть, это отличается от современного времени. Это аскезы, это, знаете, изучение философии, это контроль чувств, это регулированная вот эта вот деятельность. То есть вы интеллектуал, вы используете свою волю, разум для того, чтобы познать абсолютную истину. Родился в такой семье и воспитывался в такой семье. И был уже помолвлен, у него была невеста, и тоже с благочестивой подобной семье. И однажды отец сказал ему, пойди, собери хворост в лесу, чтобы разжечь огонь. Он пошел в лес, что он делал регулярно. Собирал хворост. Этот юноша был очень чистым. Но там в лесу он нечто увидел, о чем даже подумать не мог. Разум был его чист в то время. Он увидел проститутку с пьяным каким-то разнузданным человеком. Они не видели его. Он был в шоке. Он смотрел в свое укрытие, и он понимал, что он не мог контролировать чувства. Его чувства возбудились, и он не знал, что с ним происходит. Он никогда себя таким не знал. И он смотрел, какие ужасные вещи они делают. Они делают это в лесу, видно, что это незаконные отношения, они просто пьяны, они развратничают у него на глазах, но они не видят его. И при этом, что его поразило, они счастливы выглядят, наслаждаются жизнью. И вот это наслаждение проникло в его разум. Сам по себе факт, если бы там не было наслаждения, он бы его сразу бы отверг. Это плохо, я слышал, я читал, отец говорил. Он сразу покинул. Но поскольку там был дух сильного наслаждения, она смеялась, она привлекала его еще больше, а он трогал ее, она тоже, они развлекались таким образом. И вот это задержало его, не мог понять, как это, почему, если это плохо, почему они наслаждаются, почему они радуются, почему они счастливы. И поскольку это продолжалось снова и снова, это настолько проникло в разум, у него возник вопрос, потребность. Я хочу испытать этот опыт. Что это за счастье такое? Я никогда не видел таких людей счастливых. Таких падших и таких счастливых. Не поэтому ли привлекают на свете плохие вещи? Там есть наслаждение. Там есть мужчины, женщины. Они могут обнажаться, могут пить, могут все что угодно, могут показывать себя, могут драться. Могут убивать друг друга. Это же героизм, это же, о, это, знаете, как возбуждает, будоражит разум. Собственно, вся сейчас современная культура – это драки и секс. Драки и секс. Все, что показывают. Все. И люди смотрят, как вот этот самый юноша из Пураны. И захватывает это. Говорит, я хочу тоже это испытать. Раздеться на публике. Или кому-то ногой прямо в нос ударить, если так сломать, хрящ, так вот, знаете. Ну, вот это вот наслаждение в этом, понимаете. Это культура становится. И когда в разум проникло это чувство, он не мог его контролировать, поскольку был молодым и неопытным. И несколько лет он думал об этом снова и снова, в снах, в мыслях возвращался к этим вещам. И знаете, что потом он сделал? Он бросил свою молодую жену, отказался от своей семьи и отца, нашел ту проститутку, женился на ней. Что касается женитьбы сейчас, ради таких наслаждений мы можем бросить все, и родителей своих, и семью одну свою бросить, и что угодно. Именно аналог такого, точно такая же жизнь. Это пораженный интеллект называется. Он начинает работать на плохие вещи, а это опасно. Вот тигр, конечно, опасное животное, но поскольку он неразумен, даже с ним как-то можно найти общий язык, знаете, зная его природу. Да, Дерсу, Зала жил в тайге. И тигров там не убивали, поскольку те удаге, которые жили, это их поверье было, их религия была. Тигр – царь леса, и нельзя его убивать, потому что если ты убьешь тигра, по их поверью, ты должен быть насильственным смертью потом умереть. Тигр неприкосновенен. И что же делать, если ты встречаешь тигра? Ты с ним разговариваешь. Они знали, как разговаривать с тигром. Ну, он уходил, и все. Он уходил. Это описывает Арсеньев. Он видел все это, как Дерсу Зала это делал. И он всю жизнь жил в тайге. Но что касается разумного животного, представьте разумного тигра, это ужасная картина. С ним не договориться. Так вот, когда этот разум поражен, это очень опасно. Человек не только сам деградирует, он не будет сам деградировать человек, заметьте, никогда он за собой кого-то повлечет. Это невозможно, он должен быть в социуме. Если вы начинаете деградировать, и социум от вас отказывается, вы чувствуете несчастье, вы должны создать такой социум. А для этого вы должны доказать, что это хорошо то, что я делаю. Продемонстрировать это, утвердить такую культуру, как знание, как образ жизни. Пробудить вкус к этому молодежи. И найдете поддержку, и все хорошо. И когда это уже все делают, никто не замечает, в чем проблема вообще. Курение было привито Петром I. Указом. В армию, потому что курящий солдат меньше ест. Как только это выяснили, Петр I немедленно издал указ, чтобы вся армия курила табак. Церковь сразу встала на дыбы. Она возмутилась. Нет, это все дьявольское зелье вообще. От сатаны. Но поскольку Петр имел власть, так или иначе не договорились. У каждого русского солдата по форме одежды, по атрибутам трубка была обязательно. И табак. И по команде перекур, они перекуривали все. А потом они к этому привыкли, и уже вы не можете отказаться от всего этого. Откуда это курение? Потом стало культивироваться, потом стали придумывать всякие пачки серебряные, портсигары, трубки с обраблением серебряным из какого-то дорогого дерева. А потом пошли фильтры, папиросная бумага, ароматизаторы. Мальборо, рекламы. И мы во все это верим. Пораженный разум. А какие последствия? Оно все равно. У меня такого не будет. Я наслаждаюсь жизнью. Не так ли? Я на сцене. У меня нет проблем. Меня не достанет ни болезни, ни деградации, что я богатый, я на сцене, я прославленный. Все эти прославленные люди умирали в несчастьях. Либо от СПИДа, либо от сифилиса, либо от одиночества, либо... Посмотрите внимательно, что происходит с такими людьми в результате. Это разум должен оценить деятельность и ее последствия. Это нужно регулировать. Нельзя жить, не осознавая последствий. Нельзя говорить, не осознавая последствий. И вот мы кому-то что-то говорим неприятное. Человек, конечно, может ответить. Но это его не удовлетворит. Я вам гадости, вы мне гадости, но это никого не удовлетворяет. У меня вопрос, чтобы я был удовлетворен. Почему ты обо мне говоришь так? Причина, смысл какой-то есть в этом? Вот что мне нужно понять. Почему? Причину найти. И мы эту причину найти не можем. Она кроется. в чистом интеллекте. А чистый интеллект – это сосед духа. Поэтому четвертый уровень в человеке, тот, кто ищет высшую причину, это духовный уровень. О нем можно говорить очень много. Сюда может включаться религия, может не включаться религия. Сюда может включаться этика, может не включаться этика. Например, самая высоконравственная, как бы, свод религиозный, так сказать, религиозный из всех религий мировых – это буддизм. Так признано считать. Это даже не религия его считают, а поскольку там нет понятия Бога и души как таковой. Это морально-этические нормы самые высокие он дал. Он сказал, что все эти обряды совершаете, воюете между собой за правду, не имея знаний и качеств. Вы все это делаете в невежестве. Это никому не принесет счастья. Если вы совершите религиозные обряды в невежестве, результата не будет полного. Если вы людьми управляете, не зная куда, в невежестве, результата полного не будет. Вот о чем Будда говорил. То есть вы должны это делать с состраданием. Ваша деятельность должна быть продиктована состраданием, желанием помогать кому-то. Не для себя, для эгоизма, питать свой эгоизм, а для кого-то. Вот еще. Даже животных не убивал Будда. Он имел такое сострадание, не поддельное, не искусственное. Поэтому самая, как бы, ненасильственная религия сейчас у нас – это буддизм. Хотя его не принято считать религией с точки зрения философии, потому что у него философия пустоты, шунья-вада, или анатма-вада называется, бессущностность. Нет души. Знаете, почему он отверг душу? Он не отвергал душу прямо. Потому что люди совершали все эти жертвы и обряды как бы для духовных целей, поскольку были предписаны в религии они. И в конце концов стали просто устраивать бойни для животных и поедать их плоть. И все. И забыли про всякую душу. Но будут как-то, может быть, счастливым? Как ты можешь совершать и стремиться к счастью ценой насилия над невинным живым существом? Ты веришь в это? Это как же карма? Он стал в тупик даже священников того времени. Они не знали, что ответить ему. На самом деле мы это делаем. Мы забиваем животное невинное для общего блага человека. Но как же вы путем забития животных, если вы хотите достичь высшей цели, то и поступки должны быть возвышенные, говорил Будда. А как же вы достигнете высшей цели? Убийством, насилием. Ахимса – не насилие, не убивай. Вплоть до того, что когда он был отравлен, и ученики хотели возмездия над этим человеком, который случайно его отравил грибами, они стали проклинать его, когда Будда умирал, то Будда поднял вверх палец и сказал: «Вы не поняли моего учения, ученики. Будде могут дать яд, но от Будды зайдет только любовь». Вот какое было учение. При этом религиозность он отверг по этой причине, потому что религиозностью злоупотребляли. Позже это было восстановлено. Рамануджа Ачарья, Шанкара Ачарья, Рамануджа Ачарья, Мадхава Ачарья. Также Иисус это сделал. Потом Мухаммед это сделал. Все шли в этом направлении. Источник один. Это духовный уровень. Его можно характеризовать в нашей жизни как две вещи. Любовь и доверие. Это та атмосфера, где мы хотим жить. Семья. Если мы не построим семью, мы не сможем понять, что такое любовь и доверие. Мы вообще в жизни ничего не сможем понять. Если у нас даже в семье нет ни любви, ни доверия, то как же мы сможем распространять эти ценности? Это духовность, это начало духовности. И подразумевает, что три момента нужно здесь освоить. Практически, мы сейчас говорим, практически как? Мы духовно сейчас не будем в облаках куда-то летать. Практически. Нужно знать, как общаться с равными, младшими и старшими. Духовно. Есть старший по разуму, есть старший по богатству, есть старший по власти, есть старший по возрасту. Все это нужно учитывать одновременно. Есть старший по возрасту, уважайте возраст. Если люди богаче, уважайте их положение. Если люди, которые социальное положение высокое имеют, уважайте их положение и закон. И если люди, которые духовные знания имеют, наибольшее почтение выражайте им. Это самые богатые люди. Это люди, которые имеют власть над собой. Они достигли всего. Для них не существует ничего невозможного. Единственное, что они ничего не хотят для себя в этом мире. Не заинтересованы. Но они могут все, они всемогущие. Их могущество неизмеримо, говорится. Как говорил Иисус, если ты с верой скажешь, гори, иди сюда, она подойдет. Он там ходил по воде, исцелял, поднимал мертвых, показывал это с людям, чтобы они имели хоть какую-то веру. А так постоянно ругал их и говорил, маловерный, сколько, доколе я вас вообще буду терпеть? Ведь все на вере это и вот и держится. Вера – это дух, который стремится ввысь, к чему-то возвышенному. Это называется вера, стремление вверх. Как наука может развиваться без веры? Как религия может развиваться без веры? Как знание можно развивать без веры? Ведь там фантастические, невероятные вещи. Если вы в них не верите, даже к ним не приблизитесь. А? Без веры невозможен никакой прогресс. Поэтому дух должен иметь веру. Вдохновение называется. Верить в самую лучшую вещь. Называется вдохновение, сила, внутренняя сила. Или некое счастье вы чувствуете. Вы должны быть счастливы. И вот это счастье поддерживает наш интеллект, поддерживает наши эмоции и поддерживает наше физическое тело. Появляется смысл. Если вы устраните духовный уровень, скажете, ну это индивидуально, вопрос веры. Вот давайте разберемся с интеллектом, эмоции и физически. Дорогой мой, хватит пить, хватит дурачиться, разум должен быть. Он скажет, разум? А какой смысл в этом? Я могу умереть здоровым, а ты умрешь больным. Какая разница? Лучше 30 лет проживу, питаясь теплой кровью, чем 300 лет питаясь падалью. Видите, как разум рассуждает, если там нет души? Все превращается опять в бессмыслицу. Семья – это духовный уклад жизни. У них вообще 4 уклада жизни духовных в нашей жизни. Ученичество, семья, отшельничество и полное отречение в конце жизни. Семья – это один из очень серьезных этапов. И что мы видим сейчас? Неудачи, наши семейные неудачи и боль, которую мы накапливаем, у каждого есть своя боль сейчас, мы с болью живем, не дают нам возможность дойти, прожить все эти этапы. Мы так и застреваем до глубокой старости, до смерти, на нерешенных семейных проблемах. И нам даже неведомо, что после выполнения семейного долга еще 2 ступени высокие ждут нас. 2 великих сокровища скрыты, которые мы так и не можем открыть. Ключ потеряли где-то. Жизнь человека, она имеет предназначение. А не для того, чтобы постоянно решать вопросы, конфликты, разногласия, проблемы, потом устать, проклять все это на свете, отвернуться от всего, разочарованным умереть. Накопить денег, потом лечиться на эти деньги всю оставшуюся жизнь. Итак, этот смысл должен быть вложен в человека, здоровый смысл жизни. Как сказал один человек, что если Бога бы и не было, то его нужно все равно было бы придумать. Почему? Потому что в этом случае у вас появляется возможность медитировать на идеал. Это очень важно для развития. Идеал. Мы можем его не встретить в жизни, но мы должны как бы его иметь образ внутри себя. Это помогает нам жить и развиваться. Поэтому многие светские люди разумные, не против религии, они не верят, не придерживаются никакой религии, но они говорят, это хорошо, идеал должен быть, иначе вы не сможете обществом управлять. Если не будет никакой святости, то и семьи не будет, ни отца и матери не будет, ни родины не будет, ничего не будет. Поэтому нужно это все тоже. Духовность тоже нужна. Но духовность мы будем рассматривать с вами как качество в человеке. Не как религию. Религия, на самом деле, это качество в человеке. Это не просто какое-то писание, какие-то догмы. Это качество в человеке, это взаимоотношения. Это наука взаимоотношений с Богом, с человеком, с миром. И с самим собой. Это наука взаимоотношений. И она божественна. Она чиста изначально. Это то, что в сердце у каждого есть. Мы можем по-разному называть. Мы можем иметь разочарование, можем не иметь разочарования. Это не меняет картины. Это все равно в сердце есть, как духовный инстинкт. Знаете, когда Человек погружается глубоко под воду. Есть такие глубинные погружения в океан. Я когда-то увлекался Жаком Кусто. В юности еще. Тоже мечтал о таких погружениях. В Тихом океане. Сейчас бы не рискнул уже. Но тогда я был смелым молодым человеком. Планировал погрузиться в Марианскую впадину. А куда еще? Самое глубокое место там. Поэтому туда. И в то время уже ученые сделали какой-то батискаф и уже проникли туда. Ну, батискаф спустили туда. С какой-то камерой что-то сняли, ничего там не увидели. Темно. И вот этот Кусто, он исследовал все эти глубины, все эти вот атмосферные давления, что происходит с человеком, его психика. Это он изучал хорошо, очень подробно. Изобретал акваланги, снаряжение также. Он работал всю жизнь в этом направлении. Дожил до 90 лет. И он сказал интересную вещь. Когда вы на большой глубине находитесь, то туда свет солнца не проникает вообще. Куда вы ни посмотрели, вы не увидите разницы. Тьма. У них там искусственное освещение. И он тогда искал состав определенный, питания, дыхания, потому что там обычный воздух вреден. Закипает кровь. Кессонная болезнь может быть. То есть там другой... Он нашел потом азотную смесь специальную, эти азотные смеси можно дышать на таких глубинах. Но если вы дышите обычным сжатым воздухом, у вас будут проблемы, и начинается кислородное опьянение. И вот много таких опытов он наблюдал, как сам и другие тоже. Они погружаются глубоко, и начинают кислородное опьянение. Что такое кислородное опьянение? Эйфория. Вам хорошо. Вам хорошо, и вы там так и остаетесь. Все. Что самое интересное... что у человека сохраняется инстинкт, он прекрасно различает, где верх, где низ. Вот еще одну вещь он открыл. В кромешной тьме, в невесомости, где вы не чувствуете никакого тяготения, на огромной глубине, под большим давлением, вы прекрасно знаете, где верх, где низ. И вот когда его тянут вверх, этого человека, он тянет его вниз, наоборот. Ему нравится вот это состояние, он хочет еще ниже, еще глубже, и там он погибает. Вот посмотрите, можем с вами упасть на самое дно. Но все же мы знаем, где верх, где низ. Это есть у каждого человека. И когда это пробуждается, мы начинаем плакать, в сердце начинает кровью обливаться. Неужели я это найду? Неужели все на самом деле так? Что, неужели это может соответствовать моей вере вообще? Я в таких уже столько разочарований испытал. И неужели есть нечто, которое отвечает вере моего сердца? Ни догмы, ни законы, ни давления, ни требования, ни обязанности. А вот просто любовь. Есть такое, нет? Есть. В каждом человеке. Об этом говорили все предыдущие пророки и святые. И об этом написано во всех священных книгах. Но мы это превращаем в догму. Семья – это не догма. Это не просто вынужденная необходимость. Это возможность. Обрести счастье. Но мы должны знать, как жить на этих четырех уровнях. Физически – чистота, эмоции – чистота, интеллект – чистота и дух. Дух называется шутха, чистый. Как очистить все остальное? Привнести туда духовность. Значит, отсюда исходит регуляции на физическом уровне, контроль эмоций, стабильность и управление интеллектом. Заметьте, на уровне интеллекта есть сложность, потому что он между духовным и между эмоциональным. То есть две тяги есть у него. Глубина и наверх. Погибать или спасаться. Всегда есть выбор. Эмоции тоже. С одной стороны, интеллект он хочет наверх, а чувства физические хотят вниз. Здесь тоже проблема большая. И на физическом уровне у вас есть эмоции, которые хотят наслаждений, и вещи материальные, которые дают нам это восприятие, питают эмоции. Вот где мы сейчас с вами застряли. Вещи, физические наслаждения и эмоции, развлечения. Вот тут мы застряли, как семья, как общение. Вот тут все хорошо организовано. И завязано в замкнутый круг при этом еще. Потому что куда вы ни пошли, вас направят в это направление. Реклама, супермаркеты, каналы на телевизоре, кинофильмы, все, любой поток информации, интернет. Все завязано на этих трех составляющих. Объекты, вещи, недвижимость и прочее, одежды, что угодно. Физическое благополучие и эмоции, развлечения. От этого потом нужен отдых, чтобы снова работать, зарабатывать, наслаждаться. Устал, опротивило, снова на работу. Приобретайте, наслаждайтесь, устал, опротивило. И в конце концов вопрос, зачем все это? Невыносимо становится в семье. Поэтому интеллект уже сосед нашего духовного, как бы, богатства внутреннего. Ему это доступно. Как нам доступно чувствовать присутствие цветка по запаху. Также интеллекту доступно чувствовать этот аромат внутри себя. Почти физически, даже больше. Когда вы к этому приближаетесь, вы понимаете, это не религия, это йога, это опыт. Вот о чем говорили все предыдущие пророки. Обретите опыт, не просто веру. Вера должна привести вас к опыту, к реальному опыту, к восприятию. Иначе зачем она нужна? Если вера не приводит ни к какому, ни опыту, ни восприятию. Итак, счастье – это духовный уровень, это наша природа. И оно привносится по-разному. На физическом уровне это регуляции, еда, работа, отдых. Эмоции регулируются йогой, стабилизируется ум, не падает. Интеллект делает правильный выбор и указывает направление на смысл жизни, потому что он чувствует его. И в конце концов мы можем понимать себя, а понимая себя, понимаем других. Вот как вы себя понимаете, так понимаете других. Понимаете себя физически, но людей будете смотреть тоже физически. Какие у кого ноги, какие у кого носы, кто как одет, кто сколько денег имеет. Понимаете себя эмоционально, будете искать такое общение, понимать людей. Как рыбак рыбака видит издалека. И если перед нами есть человек разумный, то в нем как в зеркале вы увидите собственный разум. По его оценке. Отражение разума будет. Его оценка. Это отражение зеркальное. Это зеркало для нас. Потому что себя мы не видим. Видящий себя не видит. Нам нужно зеркало. И зеркало, в данном случае, это разум какого-то человека. Как вы идете в школу, и там учитель. Он делает оценку. Он отражает ваши знания, ваши успехи. Вот если с друзьями бегаете, или смотрите, как я прыгаю, смотрите, как я бегаю. Вам нужно психическое зеркало, чтобы понимать себя. Чтобы люди видели, оценивали вас. Вы выставляете свои картины, вы выходите на сцену, поете. Чтобы видеть себя в отражении этих людей. Иначе мы не видим себя. Но если мы хотим познать свой дух, нам нужно другое зеркало. Нам нужен духовный человек, который отразит наши качества. Чтобы в его присутствии начинать понимать себя, свой уровень и свои стремления. Если нет, как бы, веры во все эти четыре вещи, это просто указано на то, что мы не имели определенного общения, контакта, зеркала. Не было опыта. Поэтому все познать на своем опыте невозможно. Также нужно пользоваться опытом других людей. Это ускоряет процесс. Если все нужно познать через свой опыт, это никогда не кончится. Например, вы никогда не сможете получить опыт вкуса цианистого калия. На этом опыт и закончится сразу же. В то же мгновение. Лучше такой опыт не иметь, верно же? Зачем такой опыт? Не нужно быть наркоманом, чтобы получить опыт жизни. Это не тот опыт. То есть мы должны найти тот опыт, который приведет нас к высшей цели только. И если кто-то уже имеет опыт целой жизни, он может нам за 5 минут передать всю эту реализацию, сократить как бы наши усилия в поиске. Очень удобно это. Поэтому главное – это общение с возвышенными людьми, с теми, кто выше духовно, выше интеллектом, это стимул для нашего роста и прогресса. По отношению к младшим нужно быть всегда добрым и сострадательным, помогать им прогрессировать, с равными дружить. Это семья. Если же нет духовного, если нет качества, все переворачивается. Старших слушать вообще не хочу. С равными конкурирую, младших эксплуатирую. Все. Вот во что все превращается. Но когда есть духовные качества, то любовь и доверие. Обязательно нужно помогать младшим или слабым, или менее разумным. Даже к животным нужно обращаться как к своим братьям меньшим. И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Я этим счастлив, Есенин пишет. Это наши братья младшие, это разум, это сострадание. Также есть люди, которые нуждаются в помощи, в образовании, в поддержке, в хорошем слове. Нужно помогать. С равными мы просто дружим, сотрудничаем, и старших мы уважаем и слушаем. Это идеальная ситуация. Осталось только найти старших по разуму, равных по разуму и младших по разуму. Не думайте, что все младше меня по разуму. У каждого человека есть старший, равный, младший. Абсолютно у каждого. Сейчас я здесь говорю как старший, но я служу своему старшему, а тот своему старшему. Нет никого здесь абсолютно старшего, кроме Бога. Так говорится, чтобы мы не стремились, такую тенденцию не имели. Если понаблюдать, как ведут себя низшие живые существа, например, в Индии, когда вот идете на берег Ганги, в населенном месте, утром не ходите. Это отхожие места. Для бедняков это отхожие места, поэтому еще утром рассвет, не очень светло, вы там обязательно наступите куда-нибудь. Там такие кучи вообще. Иногда удивляетесь, как такое вообще может человек сотворить. Ну, всему жизнь какой-то предел, а тут, ну, беспредел вообще. Что за живое существо? Что за вид такой вообще? Иногда просто будете удивляться. И эти кучи, они имеют такую пирамидальную форму, знаете, такую. Интересно. Но мы сейчас пользуемся унитазами, может быть, даже не знаете уже об этом. Но вот в простых местах это все можно видеть непосредственно. Мы обычно стесняемся, когда вот мы идем с другом, скажем, по дороге, и там куча. И мы краснеем. Здесь унитазы кругом, поэтому мы краснеем. Но там никто не краснеет. Нормальное дело, то есть естественно. И в том теплом климате там могут завестись червячки быстро очень. Это для медитации картина, да? Сейчас узнаете, о чем мы говорим. Понаблюдайте, пожалуйста, за поведением этих червячков. Вот эти опарыши, простите. У них там тоже есть организация какая-то. Система определенная. И их инстинкт толкает почему-то наверх этой кучи. Вот я наблюдал, думаю, а откуда это все? Зачем наверх именно? Внизу больше все-таки как-то. Ну вот именно наверх они друг друга толкают, понимаете, они стремятся на вершину туда. И тот, кто на вершине, он вот так вот, я, говорит, тут, единственный, что другого места уже рядом нет, все. И в следующую секунду его сбрасывают, и кто-то уже другой провозглашает это. Вот точно так себя ведут. Вот нисколько не лгу, посмотрите сами внимательно. Это низшие инстинкты. Они заложены в физической природе, и у нас есть задача справиться с этой природой, победить ее. Не внешнюю природу, а вот эту природу. Вот она. Не землю с орбиты сместить, простите, а свой ум поставить на орбиту нормальную. Разум. Как крыша поехала, вот надо на крышу на место поставить, чтобы она твердо стояла на месте, чтобы мы помнили, зачем мы здесь и что мы должны сделать в конце концов. Потому что вот эта борьба за превосходство, она сейчас поглощает все и везде. И в семьях, и на работе, и в мире, и между странами, повсюду. И все начинается с семьи. Очень важно иметь сильные семейные традиции. От этого и будет лицо государства. Если вы вот видите вот вокруг вот все эти вещи, вот то, что видите, вот можете оценить, что такое стала семья, какая стала семья. Как общаются муж, жена, как общаются мужчина и женщина. Все увидите здесь, все вокруг, что происходит. поведение людей. Как человек к деньгам относится, так он и к жизни относится. Потому что деньги олицетворяют жизнь человека. Сейчас люди деньги ценят больше жизни. А нужно четыре сферы одновременно. Не упустите ничего. И здоровье нужно человеку, и радость нужна человеку, и разум нужен человеку. И глубокое вдохновение, вера и счастье тоже нужны. Для этого нужны знания. Верить в то, что не знаю, сентиментально и глупо. Тут нужно изучать. Пожалуй, все на сегодня. Какие будут вопросы, пожалуйста.
Здравствуйте. Можно избавиться от страхов, таких воздушных? Бывают же плохие мысли, как-то на эмоциональном уровне какие-то страхи появляются. Как от них
избавиться? Как избавиться от страха? От страха человек избавляется, когда делает добрые дела. Целенаправленно. Тогда у него появляется чувство защиты и бесстрашия. Страх – это определенный поступок в прошлом, который совершил неправедный поступок. И сколько неправедных поступков, столько же видов страха существует. И он фиксируется, этот неправедный поступок, как страх. Это равносильно тому, как если мы, скажем, взяли у кого-то взаймы деньги и не отдаем. И вы начинаете бояться встречи с этим человеком. Из-за этого долга. Также, если мы у кого-то отняли деньги, или отняли жизнь, или обидели, отняли какое-то счастье, мы будем бояться. Либо этого человека, либо, если забыли, подобных типа людей. Поэтому некоторые люди друг с другом близко общаться не могут. У них зафиксированы эти отношения с прошлого. Они боятся этого. Сейчас даже есть люди, которые боятся семью заводить. Есть люди даже, которые боятся иметь детей. Это все различные виды поступков, которые люди совершали в прошлом. И чтобы избавиться от этого, человек должен делать много добрых дел. Но бескорыстно. Не на показ. Познаваем ли мир? Мир познаваем, если вы знаете причину его. Сам по себе он не познаваем. Например, можете объяснить физически, как человек ходит. Сокращение мышц, расход энергии, КПД и прочее. Все это вычисляют и знают ученые хорошо. Но при этом вы можете не знать, куда это он идет? Наука этим не занимается. А это самый важный вопрос. В этом смысле мир не познаваем, пока вы не узнаете причину, пока не познаете разум высший. Если вы просто спросите меня, куда ты идешь, я могу просто сказать, и все ясно будет. И все ясно и понятно. Даже не изучая сокращение мышц и расход энергии, и количество ударов в минуту. И все откроется. Пока мы не познаем разум, замысел, мир не будет познаваем. Будет только КПД, физические законы, тяготения и прочее. Но так никто и не поймет, что же происходит вообще вокруг. Что есть высший разум и есть замысел. И мы внутри находимся этого замысла. Мы уже в игре. В этом смысле он не познаваем. Что такое человек? Вот это один почерк. Человек на этой земле – представитель Бога. Вот такая его роль высокая. Человек – это не животное. Кто знает ответ на вопрос? Что отличает человека от животного? Принципиально. Разум есть и у животного. у животных тоже есть свой выбор. Не в такой степени, у них все есть то же самое, только не в такой степени. И любовь у них есть, и семья у них есть. И осознанность есть, они что-то знают о себе тоже. Верно. Духовность отличает. У животных никогда нет религии. И понятие абсолютно есть. У них к этому нет никакого интереса. Это единственное различие. В остальном то, что делает человек и животное, абсолютное полное сходство. На разных уровнях. Один к одному. Птица делает себе скворечник на дереве. Гнездо вьет. А человек живет на 9-м этаже своего дома. Птица каждое утро вылетает и что-то приносит в гнездо. Кормить своих детенышей. Человек тоже каждое утро выходит на работу и приходит какие-то, приносит какие-то туда сумки, чтобы кормить свою семью. Там у них соломка для постели, а у нас есть диваны и кровати. Если кошка полезет в это гнездо, птица будет клювами, крыльями и когтями отбиваться от нее. Если к нам полезет вор в квартиру, мы с топором выйдем, тоже будем отбиваться. В чем разница? Только птица это делает по птичьему, человек по человечному, делаем одно и то же. Никакой принципиальной разницы нет, кроме одной разницы. Вы не увидите другой разницы. Скажите, пожалуйста, еще один вопрос. Почему человек должен одеваться, а животных одевает природа? Зачем человеку одежда? Шкура? Шерсть? Почему одежда? Нежная кожа означает, что вы должны защищаться, и не только, вы должны еще украшаться, есть вкус к этому. Одежда – это возможность показать свой внутренний мир. И вкусы. Кроме этого, одежда, когда человек правильно одевается, возвышает ум. Представьте, что во время этой лекции все бы сидели голые. Вы могли бы слушать лекцию нормально? Как-то, знаете, тема бы не пришлась по душе, мне кажется. Есть такие заведения на Западе. Есть. Куда вы заходите, вы должны полностью раздеться. Рестораны и прочие развлечения. Но там, конечно, про йогу говорить не буду. И о духовности. Потому что без одежды вы не можете обсуждать такие темы. Потому что ум вы не сможете оторвать от этих объектов чувств, от возбуждения. Поэтому одежда имеет свое еще духовное предназначение, эмоциональное предназначение. И физическое. Это как тепло, это как защита. Как мы сказали, человек это сложное существо. О чем он думает, таким становится. Он превращается, видите, человек. Его называют еще man. На санскрите ману. Значит, ум. От ума зависит его поведение и характер. Каким ум становится, такой становится человек. О чем он думает важнее всего. Поэтому важнее всего для человека научиться мыслить правильно. Если он мыслит правильно, он и понимать будет, и действовать правильно. Если он не мыслящий, он должен научиться мыслить. О человеке можно много говорить, конечно. Что такое халява? Как найти грань между подарком, даром и халявой? Надо растолковать мне это слово. Это что такое? Это то есть, когда человек на дармовщине привык жить, да? То есть паразитирует. Так? Ну. Еще раз.
Хороший человек, но он получает какие-то бонусы за это. И считает, что это халява. И не может различить грань, например, между одним и другим.
То есть, не прикладывая усилий, он что-то получает, привыкает к этому, да?
Да.
То есть, такое сознание имеет, как должное принимает.
Нет, может быть, он даже и прикладывает усилия, но периодически ему поступает какая-то халява.
А, это везучий человек.
Ну, типа того, я думаю.
Это человек, который заслужил эти вещи, да. Это заслуга. А если паразитизм, это другое. Если вы ему как бы служите, угождаете или помогаете, а он привыкает к этому и без благодарности, без каких-то вот отношений, просто живет на эти моменты, без ответа. Это паразит. Паразиты должны работать. Какие силы определяют судьбу человека? Хороший вопрос. Очень много сил определяет судьбу человека. Эти силы называются на санскрите дайва. Дайва означает, что сверхчеловеческие силы. Я могу не видеть, не знать об этом, но эти силы присутствуют. Где-то в полярную ночь под Мурманском зимой мы ехали в другой город. Сейчас я не путешествую зимой на автомобилях, это очень опасно. Но тогда опыта не было, мы поехали. 4 часа или больше мы должны были по зимней дороге. Тьма кругом. Вот снег кругом, тьма и холод, вечная мерзлота, наверное. Необычное чувство. Там еще Баренцево море было видно иногда, тоже покрытое льдом. Ну просто, знаете, ужас какой-то тихий. И я вижу впереди вот в этой тьме кромешной, только вот фары на дороге и все. Какой-то огонек вот так вот блуждает слева направо, вот перед нами, туда-сюда. Я заинтересовался, что же это такое вообще. Тут в этой тьме, в этой тундре огонек какой-то блуждает. Я не знал, что это наша судьба. Я не видел этого из-за тьмы. Меня просто это развлекало, как-то успокаивало. Что-то хоть какой-то огонек есть на горизонте. Это была встречная машина, по нашей же дороге шла. И мы с ней столкнулись. Вот и все. Обычная тьма, и вы уже ничего не видите. А как вы можете познать такие силы, как солнце, знаки зодиака, воздух, его истинную природу? Потому что есть 49 видов воздуха. На Байкале насчитывают там больше 100 видов ветров вообще. И каждый ветер у них как живое существо олицетворяет что-то. То есть люди, тонко понимающие природу, знают, как оно устроено тонко. Здесь мы ее в городе загазованном, может быть, мы не различаем уже ничего. Пьем воду из-под крана, уже трудно различать. Больше спиртного, чем воды пьем, поэтому различать сложнее становится. Мясо вместо освященной пищи, простите, различать будет сложнее и сложнее. Но все силы вокруг энергии, вокруг нас являются свидетелями. Мы живем в таком мире. В сказках это хорошо отражено. Аленький цветочек. Видели, читали? Когда этот отец, он должен подарок, этот аленький цветочек, эту мечту привезти, не какое-то зеркальце или наряд, а вот что-то вот необычное, аленький цветочек, вот мечта какая-то вообще. Существует такой цветочек? Нет, вот он его искал для дочери. Попал в очень удивительный мир с этим поиском, где вот что не пожелаешь, исполняется. И лодка приплыла к нему, чтобы через озеро перебраться, и стол появился с явствами. И он спросил, кто же ты, хозяин неведомый, кто ты, я тебя не вижу. Тут есть хозяин, тут есть, вокруг нас так полно энергии. Сверхсознание еще существует повсюду. Мы внутри этого мира. Мы не вне в него, мы внутри, а кто-то внутри и вовне. Законы-то единые вселенной, единый разум. И вот этот разум и может принести гармонию в нашу жизнь. И связь с этим разумом называется йога. Религия указывает туда путь. Это уже как мой комментарий. Называется религиозность. Но если вы хоть чем-то из этого возгородитесь, вы остановитесь. Нужно жить, не останавливаясь. Нужно двигаться к высшей цели. Пока мы ее не достигнем, тут нечем гордиться. Но когда мы достигнем, можете гордиться в полную силу. Никакого вреда не будет больше. Это истинная гордость. Истинное я. Если время истекает, вы должны мне говорить. Муж не выполняет обязанности в семье. Не хочет брать на себя ответственность. Непобедимая лень. Узнала, что играет в казино. Нет у человека цели в жизни. Что мне делать? Это называется реактивный способ, да? Когда уже проблема есть, мы пытаемся ее решить. Уже, наверное, поздновато, если вот его затянула эта машина, не так-то просто человека вырвать оттуда. Из казино не так просто. Если нет ни у него опыта какого-то духовного, еще общения, отношений, это непростая задача. Но если бы он приходил и учился вместе с вами, было бы хорошо. Если человек не хочет учиться и слушать, вы ничего не сможете поделать. В этом смысле вы должны смириться. И есть такой пример. Если самолет у вас в штопоре, ваша семейная жизнь, верная гибель, нажимайте катапульту. Не оставайтесь там. Мертвые герои нам не нужны. Ничего плохого в этом не будет, если вы пойдете более высоким путем после этого. Но если вы не ради духовности это сделаете, а ради того, чтобы новый брак организовать, вы споткнетесь о тот же камень все равно. Это как Иисус говорил, что иногда вы приходите и изгоняете бесов из человека. И они уходят. Но если человек продолжает тот же образ жизни, то этот бес переведет своих друзей, и их станет больше. Поэтому, если вы хотите уйти из семьи, вы должны знать, ради чего это вы делаете. Зачем вы это делаете? Для какой цели это делаете? Вот что важно. Если самолет в штопоре, там нечего делать. Как узнать, кем ты был в прошлой жизни? Как узнать свою карму? И так все ясно. Не расстраивайте себя, пожалуйста, других. Зачем это знать? Я вам правду говорю. Вон сколько людей проходили регрессии, лучше бы они этого не делали. Как можно пробуждать друг друга к высшим целям духовности? Это несложный момент. Этот процесс называется слушание. Слушать. Обсуждать духовные тексты, какие-то темы, но авторитетно нужно, не придумывать ничего, не выдумывать, а авторитетно. Изучайте философию ведическую. Философию. Неважно, в какой вы религии или не в религии, это не имеет никакого значения. Получайте знания. Что такое карма, что такое гуны, что такое время, что такое душа, что такое личность, что такое сверхдуша. Изучайте это все. Не предвзято. Итак, таким образом, вы почувствуете пробуждение. Медитация также, если вам знакомо это слово. Медитация – это часть практики. Медитация означает ум возвысить. Мы привыкли вот так вот думать каждый день о чем-то и носить в себе какие-то настроения, обиды и все. Медитация должна оторваться от этого. Каждый день на какое-то время отрываться наверх, в сферы духа именно. Где нет ни скорби, ни печалей, ни смерти, ни друзей, ни врагов. Вот туда ум нужно направить. Каждое утро нужно там быть. А потом на работу. Мысли, что создавать семью не сама цель жизни, это деградация вопрос? От чего эти мысли? Это может быть от гордыни? Цель жизни не просто создать семью, а создать традицию, которая помогала бы всем потом потомкам. В этом смысл. Цели жизни служит семья. А цель жизни возвышает семью также. Они взаимодействуют. Чтобы достичь цели жизни, нужна семья. Это средство, это условия хорошие. Например, если в химии вы создадите хорошие условия для опыта, все получится. Нужно параметры все соблюсти. Пропорции реактивов, время, температуру, последовательность. И все получится. Но если вы не создадите такие условия, опыт не удастся. Семья – это те условия, в которых опыт должен удастся. И цель жизни достигнута. Женщина и мужчина, они по-разному устроены. Поэтому женщина может достичь цели жизни, не отходя от семейных дел. А вот мужчина, ему требуется ежедневное уединение. Обязательно. В большей степени мужчина от этого зависит. Это другой тип разума. Женщина может оставаться просто домохозяйкой, если вот муж на глазах прогрессирует, а они прогрессируют вместе с ним автоматически, просто готовя ему кашу. И ребенка под мышки держит, и все. А муж там медитирует в это время. И она точно так же, как он прогрессирует, нет проблем. Она, йога ее, это связь с мужем и с детьми. Если муж прогрессирует, она немедленно, как сообщающийся сосуд, на момент поднимается на тот же самый уровень. Вот так вот. Она не отстанет от него до конца дней. Это же жена. Это же часть, лучшая часть тела, говорится. Поэтому предоставьте условия для мужчины, чтобы он имел эту свободу к духовной практике, к медитации. А женщина автоматически идет следом за ним. Но бывает так, что мужчина ну никак не медитирует. Только на водку и на других женщин. Так что этой женщине несчастно делать? Да, нужно самой это делать. Так вот, духовный учитель должен какие-то другое еще общение компенсировать это. Так или иначе, можно найти выход. Как вы относитесь к учению Григория Гробового? Он тоже считается гуманистом. Все люди, которые хотят достичь какого-то совершенства, материального или мистического, или духовного, все должны быть гуманистами. Все религии, несмотря на их разнообразие, имеют одну общую основу. Они идут путем знания и отречения. Метод не меняется. Но цели разные могут быть. Кто-то хочет мистических совершенств, а кто-то хочет другого, любви к Богу. Кто-то хочет бескорыстно это делать, кто-то какую-то выгоду хочет извлечь из этого процесса. Это уже от цели жизни зависит. Но вы должны быть гуманистом, если хочешь чего-то достичь в жизни. Быть добрым человеком. Что-то делать для общества. Любой путь таков. Но это лишь начало. Мне 21 год. Я родился в мусульманской семье, в теле мужчины. Последний год активно соблюдаю 4 принципа. До восхода солнца практикую медитацию. Гауранга, также молитву на четках 99 имен Аллаха и утренний намаз. За этот год многое понял и стал любить все живое. Мой вопрос. В Коране неоднократно раз говорится о судном дне, где описывают, что после смерти ждешь судного дня для определения в рай или в ад. Это противоречит ведам. Помогите понять. Нет, это не противоречит ведам. Почему вы думаете, что это противоречит ведам? Нет таких священных писаний, которые противоречили друг другу. Просто они по-разному излагают одну и ту же вещь. В основном религия направляет людей на райский уровень. Со среднего земного на райский. Здесь мы зарабатываем, там мы наслаждаемся, как вот вы работаете, потом в отпуск. Если хорошо работаете, заработали, имеете право отдыхать, скажем, в году, там неделю или две в отпуске. Там вы просто тратите деньги, наслаждаетесь, никто вас за это не упрекнет. Но на работе вы не можете так жить. Снова возвращаетесь на работу и так далее. Это вот рай. Оттуда вы снова вернетесь сюда через очень долгое время. Там другое измерение времени, другой срок жизни, другие типы тел. Вселенная вся населена, густо. Нет ни одного пустого места в природе. Мы не говорим пустенное, мы говорим вселенная. Тут полно жизни, но биологическая форма жизни какая-то, а вот на нашем уровне такая. На Солнце другая, на Луне другая, а везде, повсюду есть различная жизнь. Сейчас любой фантаст уже это признает. Это ведическая концепция жизни. Реинкарнация – это тоже ведическая концепция. Она описывается во всех священных писаниях по-разному. Но она описывается, эти превращения. И Одиссей был в царстве мертвых у матери, видел этих невоплощенных еще основателей Рима в то время. Уже описывалось это. Все эти законы везде описывают, во всех книгах священных. И рай, да, и ад – это другие места. На земле есть средний уровень. И то, и другое, опыт мы имеем. И ад, и рай здесь как бы вот... Мы получаем опыт. Бухенвальд, что это такое? Освенцим, что это такое? Это ад? Ад. Океания, Маврики, рай. На земле есть опыт того и другого. Потому что средний уровень, здесь смешиваются эти То есть для опыта это хорошо. Опыт жизни получаем огромный здесь. Но это место называется поле кармической деятельности. То есть здесь мы зарабатываем карму, а тратим либо в аду, либо в раю, либо в тюрьме, либо в отпуске. Но когда деньги кончаются, те и другие, снова на работу. Но что же говорить о других вещах выше этого рая и ада? Существует духовная обитель. Попадая туда, вы не возвращаетесь больше на работу сюда никогда. Все. То есть навсегда покидаете все эти земные проблемы, вращения. Ну вот можно здесь прожить с достоинством и хорошо. И уйти в хорошее место. Оно уже существует. Здесь вы его не создадите. В полном смысле слова никогда. Потому что это средняя планета. В тюрьме, если даже хорошая тюрьма, все равно это тюрьма. Вы не сможете ее сделать свободной. Поэтому мы родились сейчас вот на этом уровне. Здесь нужно знать, для чего и что потом. А существуем мы сами вечно. Мы не умираем никогда. Мы меняем тела. Душа не умирает, не рождается никогда. Смерти не существует. Она иллюзорна. Смерть – это забвение. Еще два вопроса. Как найти свое предназначение? Общаться с людьми, которые на этом пути найдете. Ваша индивидуальность проснется. Но нужно общаться, чтобы начать процесс. Как научить ребенка и мужчину не лениться? Кормите их освященной пищей, у них будет энтузиазм. Я был самый ленивый человек. Мать мне это говорила. Ты лентяй. Отец говорит, ну как же он вырастет таким? Он же ленивый. Я спал до обеда. Я ночью что-то делал, что-то не делал, что хотел, что творил вообще в юности. Я был самый ленивый человек. Я никогда даже утром просыпаться не мог. Чтобы съездить куда-то на другой конец города, это целое событие для меня было раз в год, может быть. Теперь я езжу, посмотрите, езжу. Через каждые 3-4 дня другой город. Уже 20 лет. Где только не бываю. И я не думаю, что это трудно или что-то. Я вообще об этом не думаю, потому что я занят другими мыслями, другими делами. Внутренняя энергия по-другому стала работать. Ленивый тот, кто работает на себя. Это ленивец. Что работать на других он не будет никогда. Он ленивый. Но на себя-то он будет работать. Потому что хотя бы уж себя должен поддерживать, научиться. Не кормите ленивых людей. К царю обратились и сказали, ленивые люди в царстве, что мы не можем работать, мы ленивы по природе. Корми нас бесплатно, ну, благотворительность, то есть хотим. Он сказал, хорошо, бывают ленивые люди, я их буду поддерживать, стройте столовую ленивых людей, бесплатную. Построили столовую большую, вот как этот зал. И открыли, день открытия пришло, много ленивых людей, толпа. И все бросились с великим энтузиазмом занимать места. Расталкивая друг друга, знаете, как это обычно. Заняли места, их стали кормить. И царь сказал, поджигайте столовую. Со всех сторон сразу. Подожгли столовую, все в рассыпную оттуда. Кто тарелку схватил, кто хлеб с собой. И 2-3 человека остались ждать добавки. И один говорит, слушай, уже подпекает с одного богу. Он говорит, ну ты другим боком повернись, может еще сейчас придут, добавки принесут. Царь хочет спасти этих троих ленивых людей, их нужно кормить бесплатно, остальные должны работать. Так что устройте им вот такое испытание, проверьте их. Это называется пассивный человек, или сосредоточенный на себе, эгоистичный человек. То есть нужно понять качественно, что это такое. Или депрессивный человек, или обидчивый, то есть он порочный человек на самом деле. Лень – это глубокий порок в человеке. Его нужно искоренять каким-то образом. Это воспитание делает, вот, определенные знания вкладываются в человека, культура вкладывается в человека, уважение, взаимодействие, отношения. Это важно. Хорошо. А устный, пожалуйста. Это люди нуждающиеся, а здесь люди, не знающие нужды. Это имеется в виду. А как они могут пропустить физический уровень? Они должны что-то есть. И работать. А, то есть не сосредоточены. Это нормально. Они это делают, но на этом не сосредоточены. Не делают это смыслом жизни. Это хорошо. Это нормальные люди, здоровые. Спасибо, мы закончим здесь.